Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня пятница, 31 мая. В течение 60 минут будем обсуждать главные события к этому часу. Координаты эфира 7373948, телефон прямого эфира, телеграм «Говорит Москобот», смс плюс 7925888948, твиттер «Собака Говорит МСК». То, что сейчас дают ленты информационных агентств, мы можем с вами проанализировать, посмотреть. Например, мнение граждан России по поводу того, облегчает ли ЕГЭ поступление в ВУЗ, разделились. Это фонд «Общественное мнение» провел соцопросы. Например, гражданам России предстояло ответить на вопрос, как вам кажется, после введения ЕГЭ стало легче или сложнее поступить в ВУЗы. И результаты опроса. 39% опрошенных полагают, что поступить в ВУЗы стало сложнее. 30% напротив считают, что поступление стало легче. А 31%, например, вообще с опросом затруднился. Это то, что нам дает сейчас, например, РИА Новости. Ну а что мы с вами будем сейчас обсуждать? Лавров попросил Токио не будоражить общественность темой мирного договора. Сейчас переговоры о соглашении с Японией стали намного интенсивнее, но это не значит, что позиции Москвы и Токио сблизились, отметил Сергей Лавров. Министр иностранных дел России заявил, что несмотря на рост активности в переговорах между Москвой и Токио, в этом вопросе много проблем, а интенсификация данного процесса не означает, что позиции сблизились. И в этом контексте мы сегодня просили наших японских соседей не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме, сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИДа Японии Тара Коно. Стороны договорились не комментировать ход переговоров подробно, добавил глава МИДа. По словам российского министра, Токио и Москва согласовали график встреч по проблеме. С нами сейчас на связи Дмитрий Стрельцов, он профессор завкафедры востоковедения МГИМО. Здравствуйте, Дмитрий Викторович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему вдруг стороны договорились не комментировать ход переговоров подробно?
Просить ход переговоров?
Подробно. Почему вдруг стороны договорились, да?
Ну, дело в том, что сейчас переговоры вступили в такую достаточно критическую стадию, так как на повестке дня сейчас стоит визит российского президента в Японию в связи с саммитом Большой Двадцатки в июле. И многие считают, что это будет такой знаковой вехой в развитии нашего диалога по вопросу о мирном договоре. И, безусловно, сейчас судьба этих переговоров привлекает особое внимание. И как раз вот эта встреча 2+2 и визит российского министра...
Ой, Дмитрий Викторович, я прошу вас зафиксироваться, а то вы пропадаете периодически.
Да.
Дмитрий Викторович, зафиксируйтесь на одном месте.
Да, я стою все время, Я просто здесь связь. Я думаю, что визит российского министра иностранных дел привлекает внимание именно в связи с тем, что может быть какая-то...
Сейчас попробуем вам... Еще раз перезвонить, Дмитрий Викторович, прям найдите, пожалуйста, буквально за 30 секунд какую-нибудь позицию, чтобы мы вам перезвонили. Я просто напомню, что 29 июня запланирована встреча Синдзо Абе и Владимира Путина на саммите G20 в Осаке. А если предыстория, то в 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны между странами, но мирный договор не заключен до сих пор. Этому препятствует территориальный спор о принадлежности Курильских островов. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабамаи. Их она считает как раз своей исконной территорией. Россия же считает, что острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны. Японский премьер-министр в феврале заявлял, что заключение мирного договора будет зависеть от демаркации границ северных территорий, которыми в Токио считают как раз Южные Курилы. Но параллельно, по крайней мере, как отмечает, например, японская пресса, отношения сейчас между двумя странами гораздо лучше, чем это было 20-30 лет назад, потому что есть взаимодействие по линии культурной, по линии экономической. Вот предлагали сделать свободный обмен как раз, чтобы люди свободно путешествовали, те, которые живут на Дальнем Востоке, в частности, на Сахалине, например, на Курилах, чтобы они свободно путешествовали в Японию, а японцы, соответственно, туда. Вот, то есть каких-то успехов все равно удалось достичь, но, как сказал Дмитрий Стрельцов, который к нам сейчас снова присоединяется, все равно вопрос остается открытым. Да, Дмитрий Викторович, почему мы остановились с вами на том, что все это продолжает будоражить? Но японское общество, оно, как известно, скажем так, национализм в Японии, он весьма, значит, активен, и, соответственно, тема вот этих территорий, она все равно в политике муссируется. А что это значит? Вот Лавров попросил Токио не будоражить, и что, Абе сказал, хорошо, не будем, будем держать все в тайне. Но такое же невозможно, правильно?
Я думаю, что нет, абсолютно точно вы сказали. В Японии трудно очень что-то скрыть, и всегда бывают утечки информации, даже такой конфиденциальность переговоров. Поэтому мне кажется, что даже вот то желание вопрос, замолчать его, держать его в секрете, за закрытыми дверями, это, в общем...
Угу. Алло, Дмитрий Викторович.
Да, я да, кажется, да, ничего да. Ожидать здесь не стоит. Не приходится.
Алло. Угу. Да, я поняла. Скажите, пожалуйста, ну, наши слушатели главный вопрос задают. Курилы-то наши сдавать не собираются, спрашивают 692?
Нет, я думаю, даже об этом не идет речь. Мы сейчас говорим о том, чтобы подписать просто договор о мире и дружбе с Японией, о том, чтобы у нас был базовый договор об отношениях, которого у нас нет
пока. Но ведь препятствие этому договору как раз спор по поводу Курил.
Я думаю, что нет, что нет? Никакого тут препятствия. Просто, безусловно, психологически японской стороне трудно это признать, но я думаю, она идет в этом направлении, что в конце такой договор подпишет.
Угу. Дмитрий Викторович, если как раз, смотрите, ну, подпишут, да, тогда предмет торга каков будет? Если мы исключаем спор вокруг Курильской гряды, что тогда, значит, позволит заключить вот этот договор?
Ну, такой договор совершенно не обязательно должен в себя включать какие-то ограниченные возмежевания. Это должен быть договор о базовых основах наших отношений, добрососедстве, заложить юридический фундамент вообще под развитие наших отношений.
Ну, отношения-то они же и так сейчас есть. То есть просто складывается впечатление, что действительно договор без Курил Японии-то и не нужен.
Ну, вы знаете, если будет вот в таком ключе поставлен вопрос, и будет ставиться, вернее, вопрос с японской стороной, я думаю, что мы обойдемся и без такого договора. Но я думаю, что японская придет к необходимости, к пониманию, что такой договор все-таки нужен. То с Китаем, у Японии уже с лишним лет существует, несмотря на наличие территориального вопроса, и прекрасно они, в общем, существуют, и договор это скорее позитив их отношений. И для Японии, и для России
Да, Дмитрий Викторович, я прошу, вот, сейчас вы зафиксировались, это прям хорошо. Видимо, вам в одном положении даже голову надо держать, чтобы связь с нами сохранялась. Смотрите, у меня еще такой вопрос. Недавно появлялись сведения, что Япония вызвалась быть посредником в ирано-американских переговорах, и недавно завершился визит Трампа в Японию. С вашей точки зрения, вот в таком контексте еще стоит рассматривать перспективу российско-японских отношений? Потому что Япония выходит на фланг, соответственно, Ближнего Востока, а мы, в свою очередь, занимаем важную сторону в переговорах там, с Северной Кореей, к примеру, в регионе.
Да, я полностью с вами согласен. У нас есть точки соприкосновения, у нас есть позитив, багаж нашего позитивного сотрудничества на международной арене, в частности, иранская проблема, и северокорейская проблема, это, вернее, проблема корейского полуострова. Да. Это то, мы можем прекрасно сотрудничать. И у Японии есть большой посреднический потенциал, вот, например, по вопросу об Иране. У России есть возможность вот такого посредничества по вопросу регулирования на Корейском полуострове, по корейской ядерной программе и так далее. Я думаю, что здесь можно друг другу почерпнуть и опыта, и поделиться этим опытом, и сотрудничать. Здесь очень позитивные большие перспективы в этом направлении.
Дмитрий Викторович, тут наш слушатель говорит, Курилу нужно не сдать, а вообще отдать и доплатить, пусть люди проживут нормально, им плевать на наши амбиции. Это мнение нашего слушателя. Но вот просто поясните, пожалуйста, стратегическую значимость Курильских островов для Российской Федерации. Это ведь выход к морю, правильно я понимаю? Все-таки.
Ну, вы знаете, я больше скажу, что никто не ставит вопрос о том, что Курильские острова отдавать Японии, даже Япония так не ставит вопрос. У нас кто-то считает, что Япония у нас требует Курильские острова, но это вовсе нет. Япония от них отказалась, ставит подписи, и никто эту подпись не оспаривает. Поэтому здесь даже говорить нет. Если мы говорим вот о южных Курилах, да, то, соответственно, конечно, южные Курилы тоже важны. Это часть южной Курильской гряды. Там есть множество и стратегических плюсов, и полезных ископаемых, будем так говорить, и военное значение этих островов. Но мне кажется, что это спор, то есть говорить о значении островов здесь мало продуктивно. Здесь
ну, есть вопрос
политический, политический, юридический, который связан с этим спором. И вот эти исторические.
Понятно. Спасибо, Дмитрий Викторович, я прошу прощения, все-таки с трудом у нас получился диалог, но все-таки получился, потому что плохая связь. Дмитрий Стрельцов был с нами на связи, профессор зав. Кафедры востоковедения МГИМО. Он считает, что вопрос о передаче Курил вообще не стоит, соответственно, и просто это российская территория, все на этом надо успокоиться. То, как в информационном поле в Японии это муссируется, это объясняется тем, что Япония, естественно, такое государство, где очень сильные такие националистические настроения, и вопрос северных для них территорий, это наши Южные Курилы, соответственно, он довольно остро стоит именно в политическом поле. Но при этом Дмитрий Стрельцов считает, что договору быть, а без упоминания Курильских островов, договору быть просто потому, что политически и экономически странам нужно сближаться, и страны друг в друге нуждаются.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вячеслав предупреждает через Телеграм наш: на трассе Мадин в районе Алабина крупное ДТП, трое погибших. Спасибо, Владислав, за эту... Вячеслав, простите за эту информацию. Сейчас будем проверять и выяснять, что там. МАК проведет расследование по факту публикаций о катастрофе в Шереметьеве с самолетом «Сухой Суперджет-100». В Межгосударственном авиационном комитете заявили, что позиции ведомства всегда публикуются на официальном сайте, а высказывания отдельных сотрудников не выражают позицию организации. Учитывая острую реакцию со стороны авиакомпании «Аэрофлот», в МАК будет проведено служебное расследование в отношении опубликованных материалов. А в чем суть? Ранее эксперт комитета Владимир Хоффман заявил, что с катастрофой в Шереметьеве все уже ясно, это его цитаты, и объяснил произошедшее грубым приземлением. В пресс-службе Аэрофлота ответили, что заключение о причинах аварии недопустимы, пока идет расследование. С нами сейчас на связи Андрей Красноперов, он авиаэксперт и майор ВВС. Андрей Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Петрович, вам понятно вот этот вот сейчас какой-то спор, какая-то борьба вот между МАКом, Аэрофлотом и так далее? Кто-то что-то сказал, другой говорит, еще рано, теперь будет какое-то внутреннее расследование, почему этот кто-то вообще что-то сказал и так далее?
Ну, это, как сказать, нормальное явление, потому что реально идет расследование, и все ждут официальных заключений. Но нельзя, как сказать, скрывать то, что уже все видеокамеры засняли реальную посадку, какая она была, и тут как бы, как ни крути, все равно видно действия летчиков, как они садились и как они сели. Тут только надо все это обосновать с научной точки зрения. Вот это обоснование все и ждут. И то есть то, что произошло, как всем уже понятно.
То есть вы сейчас говорите так же, как Владимир Хоффман, который сказал, что в катастрофе Шереметьево все уже ясно.
Ну, для меня как бы ясно, но все равно не могу говорить, потому что, как сказать, есть официальная комиссия, которая за это деньги получает и должна отрабатывать все хлеб, естественно. Вот. Для того и комиссия нужна. У нас все согласно бумаге, которая будет официальная. То, что у них идет утечка, она не только первый раз идет, а при других катастрофах тоже были утечки у них, что вот катастрофа была, когда в Сочи... В Адлере самолет упал, тут все тоже утечка была, долго шло расследование тоже, и одна версия была, и другая версия, и помните, там чуть ли не полгода шло это следствие. Ну, кому это как бы выгодно, чтобы так долго шло следствие, не знаю, но...
А это долго, вы считаете? Сколько? Еще меньше месяца прошло?
Ну, вы знаете, у нас черные ящики, если катастрофа происходит, то расшифровка, говорят, за 3 дня мы расшифруем и скажем, что было с самолетом. А тут как бы все живы, экипаж жив, черные ящики целы, как бы все. Люди, конечно, погибли, это очень печально. Но есть видеозаписи, есть все, и как бы, конечно, странно, что так долго все это идет.
Ну, а с вашей точки зрения, у вас есть объяснение, почему вдруг так происходит? Может быть, просто все стороны выслушать или какие-то еще экспертизы? Это все не быстро, в конце концов.
Ну, потому что кто-то винит экипаж в данной ситуации, что его непрофессионализм, может быть, да. Кто-то винит самолет с его своеобразным управлением, специфическим, джойстиками этими. Как бы оно является пассивным управлением отчасти. И экипаж в данной ситуации... с прямым управлением, это я повторюсь, это не ручное управление. Ручное управление, все равно присутствует автоматика. Uh-huh. А тут автоматика была исключена. Это было прямое управление, как бы режим считается аварийный для данного типа самолета. И в этих режимах летчики не летают, только испытатели. Поэтому для обычных летчиков это был как первый, может, в жизни их посадка в таком режиме. Так что винить их на 100% я тоже не могу. Сами понимаете, первый раз попробовать и... И тем более знают систему управления вот, пассивную, то есть там довольно она сложная. Есть свои специфики управления, поэтому кто-то винит самолет, кто-то винит экипаж. Ну, у меня такое двоякое на этот счет представление о вине экипажа и самолета. Так что есть, конечно, косяки самолета определенные, их надо устранять с точки зрения управления. Ну, сколько это затратит время и денег, время покажет. Но все равно человеческие жизни, по-моему, важнее всех этих вложений денежных. Так что тут надо делать просто правильный вывод. Потому ждут заключения комиссии официальные. После этого уже будут выводы другие делать. Более... Ну, дождемся, что пока президент вот не вмешается, скажем так.
А скажите, пожалуйста, Андрей Петрович, с вашей точки зрения, вот когда сейчас, значит, выступил вот Владимир Кофман из МАК, ведущий эксперт МАКа, он так говорит, но в МАК самом говорят, что высказывание отдельных сотрудников – это не информация, не позиция МАК. А высказывание такое у Межгосударственного авиационного комитета последовало после того, что в Аэрофлоте сказали, а что вы делаете, почему вообще вы там обвиняете экипаж и так далее. А это похоже на попытку, может быть, скажем так, на борьбу за сохранение имиджа в таких условиях? И с вашей точки зрения, насколько это корректно и понятно?
Ну, понятно, что сейчас хотят все стрелки перевести на Аэрофлот, что сказать, что у вас летчики не готовы, что они у вас не готовы летать в этих условиях, да. А те, кто производит самолет, естественно, они будут говорить, давить на летчиков. А Аэрофлот, естественно, будет искать причину в самолетах. Это всегда происходит, и вот кто из них как бы победит, посмотрим.
Наш слушатель интересуется, то есть пилоты что, не отрабатывают такие ситуации вообще, вот этот режим аварийного управления, прямого, как вы сказали?
Прямого управления, прямого только управления. На тренажере. Я повторюсь, на этих режимах никто из нормальных, ну как, обычных летчиков не летает. Это считается аварийный режим. И на них летают только летчики-испытатели в момент испытания самолета. То есть они отрабатывают все варианты посадки, взлета, обязаны это сделать. Вот. Поэтому я не раз говорил, что неплохо было бы свести с летчиков-испытателей с Аэрофлотом и другим компаниям, чтобы они поделились своим опытом.
Угу. С вашей точки зрения, Андрей Петрович, будут какие-то сделаны выводы, может быть, изменения в тренировках летчиков, в обучении летчиков после того, что произошло? Как говорят, любое правило все равно, будь то ПДД, будь то авиа, что-то, оно все равно написано кровью.
Ну, это правильно. Вся инструкция, самолет написан кровью. Кровью – это у нас такое было выражение в авиации. Все понятно. Зачем допускать дальнейших таких действий, поскольку, ну, ударил самолет в молнию. Ну, мы не страхованы, самолет все летает в воздушном пространстве, и знаю, вот, что что происходит там, творится вот вчерашний гром и предупреждение МЧС, гремело-гремело, и даже в ракету ударила молния, которая у нас взлетала, если видели кадры такие.
Да.
Она может куда угодно ударить, и нет гарантии, что не будет с такой же борта, и так же будет садиться, и ребята будут первый раз в жизни садиться в этом режиме. Надо учить. Мой вывод только такой. Летчиков надо учить во всех, тем более, режимах садить самолет. По крайней мере, не так много на этих самолетов, Super G100, с этими джойстиками. У нас, как известно, только Airbus летает, по-моему, с джойстиками. И вот сухой Superjet, который сейчас новый делает, MS-21, там стоит активное управление. Немножко другое, более современное.
Ага. С вашей точки зрения, Андрей Петрович, мы же знаем, вот была катастрофа еще в Эфиопии не так давно и так далее. И как только что-то подобное происходит, с Боингом 737 МАКС, когда что-то подобное происходит, где там вмешивается электроника, или летчики оказываются не готовыми, это проблема чего? Проблема действительно такая вот болезнь, связанная с тем, что очень много электроники, очень много на машину возлагается, или просто действительно летчики сами и система обучения, она не успевает за тем, как развивается авиаотрасль в плане техники?
Нельзя все в одну кучу смешивать. Там другая ситуация, совершенно другая, как бы. Uh-huh. Она связана именно с тем, что хотели как лучше, сделали третьего виртуального члена экипажа, который должен был помогать летчикам в данной ситуации. А получилось наоборот. Он, как сказать, сделал свое черное дело, что отказ прибора углов атаки принял за нормальное явление и перевел самолет на пикирование. Есть действия летчика, которые должны это все, как сказать, исключать. То, что он должен в данной ситуации отключить автопилот, отключить электронику и уже лететь как бы в ручном режиме дальше. Но что вот предыдущий случай, там, по-моему, летчик 20 раз пытался бороться с самолетом, именно вот он его уводит на пикирование, он его, по-моему, в Индонезии был случай. Вот. И так в итоге он упал в море. В последнем случае, когда вот самолет разбился, там он эту систему отключил, и потом почему-то опять ее включил. Вот почему он ее включил, почему дальше не летел в обычном ручном режиме без этого, как сказать, помощи третьего члена экипажа, вот это загадка. Ну, имеем то, что имеем. Самолет все равно разбился, и все. И вот научить летчиков, да, сейчас они говорят, есть новая программа, даже не требует на тренажере, просто на компьютере садишься и учишься на компьютере, как все включать.
Ну,
то есть у нас
самолеты
стали это... Ага. Что? Но... У нас самолеты стали компьютеры своеобразные. Уже не самолеты, а компьютеры, понимаете? И то есть даже малейшая помеха, то есть, как сказать, как вот вчера смотрел выступление Толбоева, сказал, любой хакер может мешаться и, как сказать, в этот компьютер со стороны, если не влезает в банки, там, в любые там хранилища денежные, они точно так же могут влезть в компьютер самолета. И что они там ему прикажут делать? Это вопрос.
Андрей Петрович, утечки, которые происходят, то есть комментарии в неофициальных заявлениях, они мешают расследованию, как вы считаете?
Ну, вы знаете, я думаю, просто кто-то на этом хорошие деньги делает, то есть, это же, понимаете, любая утечка, это, как сказать, информация, которая получена как бы легально, но более-менее правдивая, стоит денег. Видно, кто-то на этом просто делает деньги, я думаю, МАК разберется, кто у них там занимается этой утечкой. Кто на этом что-то делает?
Ну, просто я сразу вспоминаю, в первые сутки буквально после катастрофы, когда сначала непонятно было, сколько человек погибло, потом стали говорить, что это пассажиры, которые выходили первыми и якобы брали багаж, это они, из-за них погибли другие. Вот что-то подобное, оно с профессиональной точки зрения, оно мешает следователям или действительно это какие-то параллельные процессы, чтобы нам действительно понимать, почему МАК решил вот эту служебную проверку провести?
Ну, то, что вот вы говорите, я тоже слушал радио, первые сообщения были, то, что погиб один, потом стал 13, потом на утро стало 41. Да, 41 человек. И понятно, что люди хотят знать информацию как можно больше, и она более-менее правдивая информация. И задача нашей прессы – эту информацию доводить до людей. Вот почему он так доводится, как сказать, не точно, это вопрос, как сказать, вашим собратам, журналистам. Если не проверил, что информацию пускать в воздух.
Другое дело, насколько оперативные официальные структуры. Вот о чем речь, наверное, еще тоже идет.
Да, да. А тут получается, да, вот вы правы. Если бы у нас была поставлена информация более-менее нормальная, когда не такие вот утечки информации, а официально кто бы сказал, что вот погибло столько-то. А самое интересное, что самолет разбился, и мы только к утру узнали, сколько официально погибло людей. Ну что это такое?
Понятно. Да, спасибо. Андрей Красноперов был с нами на связи, авиэксперт, майор ВВС. И то узнали о том, сколько людей погибло, когда представителю, если не ошибаюсь, Следственного комитета задали конкретный вопрос. Она сказала, что 37 выжили, а когда ее журналисты спросили, а сколько же погибло, она замялась и сказала, что 41 человек. 14.30, сейчас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. В Счетной палате считают, что нацпроект по ЗОЖ будет не по карману жителям России. Об этом заявила аудитор ведомства Светлана Орлова. Она отметила, что в стране очень большое число людей с низкими доходами, а здоровое питание стоит дорого. Каким образом будет внедряться здоровое питание для 19 миллионов граждан, проживающих за чертой бедности? Хочу напомнить, что по факту это не черта бедности, это черта нищеты, сказала Орлова. По ее словам, проект «Спорт. Норма жизни» также вызывает у Счетной палаты вопросы, поскольку у людей может не быть свободных денег на покупку спортинвентаря и экипировки. С нами сейчас на связи Елена Щетинина, она врач-диетолог-эндокринолог. Здравствуйте, Елена Витальевна.
Здравствуйте.
Скажите, ЗОЖ это дорого?
На самом деле это дорого понятие растяжимое, все зависит от дохода человека.
Поэтому... Вот в Счетной палате говорят, что 19 миллионов граждан за чертой бедности, то есть нищие фактически, и для них нехорошие продукты недоступны, потому что это дорого, а спортом заниматься... Ну, здесь Счетная палата говорит, что для этого нужен спортинвентарь и экипировка, поэтому это тоже дорого, и ЗОЖа не получится.
Вы знаете, я с позиции диетолога, можно озвучу?
Конечно, да, по еде. Моменты? Давайте по еде, да.
Почему? Потому что давайте определимся, что такое здоровый образ жизни. Конечно, это питание, да? И важно, чтобы еда была нашим лекарством, а не лекарство едой. По крайней мере, я такой принцип жизни пропагандирую для своих пациентов. Так? Это здоровое питание. И вот я посчитала приблизительную стоимость корзины, исходя из того рационального питания, которое необходимо каждому человеку. И у меня получилось, что эта корзина приблизительно должна стоить не меньше, чем 12 тысяч в месяц.
12 тысяч в месяц.
Да, ага, это исходя, вот что сюда должно входить. Два продукта белковых, мясо, рыба, птица в готовом виде, да. И мы должны чередовать эти продукты. Красное мясо два раза в неделю, мясо рыбы, мясо птицы два раза в неделю, рыба три раза в неделю, одна из них жирная должна быть, да? Поэтому вот исходя из этих позиций, далее, одна порция творога, это 100 грамм хотя бы, да, в день, потом порция сыра 25 грамм, 2 стакана кисломолочного напитка или молока, так, это вот по белковым продуктам. И у меня вот эти продукты получились, с учетом того, что мы покупаем в сыром виде, еще что-то идет на уваривание, вот сумма где-то 6 тысяч рублей. Так? Далее, масло сливочное я брала из расчета 10 грамм, а растительное 50 миллилитров в день. И, значит, далее, молоко, хлеб, овощи, фрукты, которые должны нам поступать в необходимом количестве. Ну, например, овощи я взяла 500-600 грамм, чтобы в течение дня было, а фрукты хотя бы 500 грамм. Uh-huh. Да, то есть это два яблока, например. И тоже вот эти продукты у меня получились на сумму не меньше, чем 6 тысяч рублей. Я не брала там крупы, я, конечно, тоже сюда включила, которые должны быть у нас в течение дня, крупы или макаронные изделия, или картофель, ну, крахмалицы. И вот эти продукты составляют вот этот набор, основу рационального питания. Поэтому получается, исходя из наших потребностей, средних причем потребностей, это вот по средним цифрам страны 12 тысяч. Я не знаю, откуда берут иногда более дешевые продукты, я бы взяла средние цены, потому что где-то это районы севера может и дороже стоить. Uh-huh. Районы юга может что-то дешевле стоить из овощей, но это временно, сезонно. Поэтому вот такая получилась у меня корзина для здорового образа жизни.
Елена Витальевна,
получается, в зависимости от того, сколько останется. То есть они нам нарисовали зарплату 40 тысяч средняя, но люди же с разных уголков страны пишут, что реальная зарплата у них, у кого-то едва 20 дотягивает. И я знаю таких людей и в Москве, среди моих знакомых есть не очень высокие зарплаты, не жируют здесь люди в основном.
12 тысяч на одного человека, наши слушатели уточняют.
Да. Да.
На одного человека в месяц
12 тысяч. Человека и на ребенка, и на взрослого, потому что потребности детей практически такая, как у взрослых. Uh-huh. Они кушать тоже должны рационально, и у них растущий организм, у них калорийная потребность почти приближается к взрослым. То есть я взяла усредненные цифры.
Понятно. Да, спасибо большое. Елена Щетинина была с нами на связи.
А потом по здоровому еще образу жизни можно пару слов, где
давайте.
Мы можем сэкономить.
А, давайте, конечно. Да-да-да.
Вот, отказ от курения и спиртных напитков. То есть я сама не курю, но посмотрела, поинтересовалась средняя пачка сигарет. Угу. И если человек пачку сигарет выкуривает, если она 100 рублей стоит, то это 3000 рублей в месяц.
Тоже можно сэкономить.
Резерв, так? Второй резерв – пиво и какие-то напитки, которые, ну, в том числе и сладкие напитки, они вредными являются, и я их не включала в эту корзину. И если, допустим, взять тоже 100 рублей, если кто-то потребляет, лимонады, колы, прочие, там, вот если на эту сумму набирается, это тоже может быть около 3000 в месяц. Еще один резерв, да, то есть вы можете сократить эти продукты и приблизить себя к здоровому образу жизни. А дальше уже физическая нагрузка. Вот здесь я считаю, что не всегда и нужна экипировка, потому что, знаете, как в той поговорке, когда хорошего рыбака, удочка только нужна и река. Да? Поэтому здесь активный образ жизни, просто ходьба, аэробная нагрузка, 4-3 тысячи, 5 тысяч шагов, если делаете и ходите по обыкновенной поверхности, значит, не нужен какой-то...
Абонемент в спортзал не обязательно иметь. Для этой планку можно дома делать. Спасибо большое,
да.
Елена Щетинина.
Это мое мнение.
Да, спасибо, Елена Щетинина была с нами на связи. Она врач-диетолог-эндокринолог. Сама подсчитала, что все-таки для того, чтобы питаться сообразно здоровому образу жизни, нужно минимум 12 тысяч рублей в месяц, если всю вот эту вот корзину взять, такую корзину ЗОЖа, будем называть ее так. Не просто продуктовую корзину, которую там Росстат или какое-то другое ведомство предлагает, а именно такую корзину, если вы за ЗОЖ, то 12 тысяч, она говорит, причем на одного человека. А сэкономить можно, отказаться от табака, от алкоголя, может быть, от машины пешочком походить, вот, и в спортзал, например, не ходить, а так шагомер себе установить, вот. Правда, Валерий говорит, качаться надо, кроссовки тоже денег стоят, говорит Юрий, разных денег стоят кроссовки все-таки. 7373-948, это телефон прямого эфира. Для вас сколько стоит ЗОЖ, товарищи? Звоните 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Сколько вы тратите времени на ЗОЖ и вообще тратите ли? Точнее, не времени, а денег, простите. Денег сколько вы тратите на ЗОЖ? Дорого вам ЗОЖ обходится ваш? Или вы как-то умеете экономить? А может быть, вы вообще отвергаете любой ЗОЖ и считаете это каким-то маркетинговым ходом, чтобы люди в зал ходили, абонемент купили, а он лежит. Просто лежит, и вы говорите, вот сейчас еще кроссовочки себе куплю, в следующий понедельник, и начну здоровый образ жизни. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Борис Семенович, деревня Володина.
Так, Борис Семенович, слушаем вас.
Ну, я отовариваюсь с ближайшей пятерочки, поэтому расчет, я считаю, в целом-то верный.
Угу.
Но в этом расчете не учтено то, что вот, например, для сельского жителя, казалось бы, можно что-то вырастить в огороде и так далее. Но нам приходится еще много тратить, скажем так, на животных, которые у нас есть, на кошку, собаку.
Нет, в данном случае мы все-таки говорим про людей. Про людей мы говорим.
Сколько? Правильно, да. Правильно. Но если учесть, что пенсия это у меня московская 17 тысяч, ну там с небольшим, то если я 12 тысяч заплачу, то на остальное то у меня денег не остается, поэтому, понимаете, приходится, так сказать, с 12 тысяч сползать вниз.
Понятно. Спасибо, Борис Семенович. В моем детстве были только натуральные продукты, все равно люди болели, говорит Анна 097. Ну, это вы к тому ведете, что если пытаться в магазине найти что-то с пометкой «органик», это не факт, что это спасет от всего на свете. Хотя, говорят, тоже маркетинговый ход. Так, Юрий, я не за ЗОЖ, поэтому для меня это бесплатно. Но вот опять же, я не представляю, как работающему мужику, который руками работает, 200 граммов мяса в день по методичкам врача, если он будет питаться как... Хипстер, чего он работает? А хипстер разведят мясо? Мне кажется, хипстер как раз, они же за то, чтобы вообще отказаться от мяса, нет? Так, от вина не откажусь, говорит Валерий. Качаться, а, это я читала. Так, курящие в России сейчас самые пораженные в правах граждане, Григорий из СПб говорит. А, ну, зато за ЗОЖ. Нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Персональные тренировки по боксу. Две тренировки по 2000 рублей в неделю. 16 тысяч в месяц, но очень эффективно. Рауль Кастро нам пишет, но это потому что вы хотите, чтобы вас кто-то гонял. Вы же сами не можете, например, дома грушу себе поставить. Просто дома у вас не будет тренера, грубо говоря, с палкой, который будет над вами стоять и говорит, давай сильнее, мощнее, быстрее и так далее. Так, для Бориса Семеновича Росстат придумал корзину специально на 8 тысяч для пенсионеров. Бегаю по улице бесплатно, говорит Валерий Лакимов. Ну, кто-то, например, не любит по улице бегать, потому что колени потом болят. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Да, привет. Ну, конечно, слово ЗОЖ – это вообще маркетинговый ход.
Так.
Потому что он сразу ЗОЖ обрастает фитнес-клубами, экипировкой, спортмастерами и прочее.
Ну,
прочее.
Конечно, и чего?
Конечно, было бы желание, денег не нужно на это.
А еда?
А, вот, смотрите, дальше еда. Здесь правильно надо правильную совместимость. Ведь если вдуматься, то мясо стоит не дороже овощей хороших.
Угу.
В чем смысл ограничивать мясо, если мы всегда покупаем, допустим, какую-то мелочь, там, приправу к мясу, которая стоит в 10 раз дороже, чем само мясо?
Приправа к мясу стоит дороже? Это как?
Ну, на килограмм как? Вы покупаете пакетик, он 40 рублей стоит.
Ну?
В нем там 100 грамм.
Так.
Ну, понятно, да? Слушай, килограмм стоит его 400. Но смысл, я имею в виду, что мясо тому не дороже, не надо обязательно грать. А вот тут правильно газировки, допустим, сахар, мучное.
Вот от этого надо избавиться. Я поняла.
Да, да, да. О правильной совместимости продуктов. Да и ходить можно бесплатно, и бегать, и футбол, да и что угодно, плавать.
Угу.
Для чего нужны деньги на самом деле?
Ну, плавать бесплатно не получится. Где вы будете, в Яузе плавать?
Нет, можно в других реках, можно в Яузе. Кто пробовал последний раз?
В Яузе? Ну, мне кажется, может это быть, чревато в Яузе поплавать. В Москве-реке, возможно, где-нибудь можно, где она куда впадает. Вот где-то там, далеко-далеко, там можно. А так вся таблица Менделеева будет на вашей коже. Наша домправительница помешана на здоровом образе жизни. Каждое утро ругаемся из-за зеленого коктейля. Мне уже все можно и есть, и пить сколько угодно, говорит Анна. Угу. ЗОЖ как отказ от фастфуда и алкоголя. А, так, такое ощущение, что вся страна питается исключительно газировкой Биг Маками, говорит Юрий. А, Юрий, вы там распекаете все на свете, но про себя не говорите, какой у вас ЗОЖ. А, Google Fit бесплатно, говорит Юрий Белкин. Но это к вопросу о шагомерах. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, у вас ЗОЖ дорогой или бесплатный?
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Ну, скорее бесплатный, потому так. что, так сказать, денег не хватает, стараюсь питаться, так сказать, более-менее.
Как завещал Онищенко, чуть-чуть впроголодь?
Ну да, чуть-чуть впроголодь. Еще хотел заметить один момент, который вы упустили, что надо говорить не о ЗОЖе, а надо говорить об всяких усилителях и улучшителях вкуса, которые добавляют везде и вся. Потому что существует очень интересный эффект, что человек в состоянии стресса, как известно, любит все заедать. И когда...
Не всегда. Есть люди, которые в состоянии стресса вообще ничего не едят.
Да, когда замученный человек начинает хватать там какой-то фастфуд с этими усилителями вкуса, то результат получается практически наркотический. Получается замкнутый круг. Но, к сожалению, это коммерческое, так сказать, дело, иначе фастфуд перестанет продаваться, если его, так сказать, готовить без этих химикатов, то это самое, в этом случае он разорится. И вот об этом и надо говорить.
Спасибо, потому... принято. Но я вам скажу, что, во-первых, это ваша фраза никак не противоречит тому, что мы обсуждаем ЗОЖ, потому что ЗОЖ для многих подразумевает отказ от того самого фастфуда, например, где очень много усилителей вкуса, но и это, да, это маркетинг, и спортзал это тоже маркетинг. Более того, вот та женщина, которая пропагандировала, например, всякие БАДы имени себя в Инстаграме, и против которой сейчас расследование ведется, это тоже маркетинг был. оказалось не совсем полезно. Вот. Хотя она была за ЗОЖ целиком и полностью. А, так, ЗОЖ это стероиды, говорит Валерий. Шеф-комендор, в Яузе, смотря сколько спирта в организме на тот момент, у нас возле дома есть экспонаты. Ну, давайте не будем усугублять все-таки. И, кстати, воду из Яузы сейчас взяли на анализ, потому что там какие-то подозрения. 7373-948, телефон прямого эфира. Григорий из СПБ, можно одеться потеплее и плавать в любую погоду. Вы в Неве так делаете? Расскажите. И зимой, и летом, и весной, и осенью. Так, 812, если колени болят, то эллипс нужен, 1500 долларов по курсу. Ну и самое главное, час-полтора в день себя заставлять на нем заниматься. А, вот практика показывает, если тренажер домой купить, то не очень ты на нем и занимаешься. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Велосипед хорошо помогает для ЗОЖа, говорит Владимир. Езжу на работу на велике, мой велосипед 100 тысяч окупается за 2 года. Я когда на стрессе не ем вообще экономно, но можно псевдострессе, хорошо контролируешь питание. Вот это ваши рецепты здорового образа жизни.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Питомцев 12 пород запретят выгуливать без поводка и намордника. МВД учло замечание экспертного сообщества и сократило перечень потенциально опасных пород собак с 71 породы до 13. Теперь владельцам таких собак, как Акбаш, Бендог и Питбуль-Мастиф, нельзя будет их выгуливать без намордника и поводка. Правда, пока что ответственность за несоблюдение этих требований будет наступать только в случае причинения животными вреда. Однако в будущем хозяева таких собак смогут получить штраф непосредственно во время выгула. Это, видимо, если кто-то будет за ними следить. А потенциально опасными теперь МВД считает, какие породы, целиком если прочесть. Акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булликута, бульдог алапахский, чистокровный бендог, волк-собачьи гибриды, волкособ, гульдонг, питбуль-мастиф, северокавказская собака. Вот, такая абракадабра, она про собак как раз. И вот эти вот собаки теперь потенциально опасны, и если вдруг они кому-то причинят вред, то тут уже грозит штраф, а может быть не только штраф. Но пока контролировать вот выгул этих собак, видимо, некому. На площадках. Владимир Уражевский с нами сейчас на связи, кинолог, эксперт международной категории. Здравствуйте, Владимир Александрович. Здравствуйте. Как вам уточненный список?
Ну, уточненный список, конечно, намного лучше первого, потому что первый мы знаем список. Там были собаки из мультфильмов, там были одна и та же собака с одной ошибкой в написании, там были овчарки, которые спасают тысячи, миллионы жизней, и в том числе МВД, полиция, которые спасают, знаете, взрывчатки находят. И, в общем, список был первый очень плохой. Даже национальные наши гордости туда тоже все вошли. Там и черный терьер, даже карело-финская лайка, которая, согласно закону, принятому Госдумой в декабре, она не подпадает, так как является охотничьей породой.
Ну, скажите, пожалуйста, все-таки вот тут говорят, в перечень попали породы, используемые для травли, аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность человеку. Да. А с вашей точки зрения, все-таки, если, например, бойцовая попадает, но если ее не натравливать, может быть, у нее нет склонности к тому, чтобы нападать на кого-то? Ну, то есть
бойцовых,
вопрос,
во-первых, нет такого понятия. Бойцовый, например, тот же шарпей, да? Мы знаем, умилительную мордашку в складках, которая может только что залезать до смерти, как бы, если будет очень долго лизать. Вот это является бойцовской породой, потому что 1000 лет назад их использовали для боев. Угу. Либо для боев с быками когда-то использовали, да, ту или иную породу. Вообще это на самом деле не может, списка вообще никакого не должно быть, потому что это дискриминация. Как и человека, да, там, или такого цвета кожи, или такого, или пола такого, или роста такого, нации такой, значит, он агрессивный или будет опасный. Так же, как и порода. В каждой породе может быть агрессивная особь, но опять же виноват в этом полностью человек, который не воспитывал, не занимался, который травил эту собаку. Часто люди как раз, которые там недостаточно сильные или умные, они занимаются тем, что воспитывают собак агрессивными, чтобы те могли бы их защитить, да, например. Угу. То, что не может быть, такого не должно быть. Собака, конечно, готова отдать свою жизнь положить на то, чтобы спасти своего хозяина. Она же любит по-любому любого хозяина, да? Угу. Она же не понимает, что этот хозяин неправильно делает, что поощряет и быть ее агрессивной. И, конечно, не может вообще быть никакого списка. Но тот список, который представлен на МВД, он как раз, ну, что такое бендог? Бендог – это помесь питбуля с мастифом там или другой породой. Естественно, такого не должно быть, и собака действительно может быть мы непредсказуема. Если мы, например, берем там того же пуделя, мы знаем там особенности или сложности, или овчарку немецкую, да, или другую породу, и мы знаем, что нам ожидать, какая вырастет, сколько она будет есть мяса, там, корма, сколько нужно там времени, может ли она поместиться в квартире, потому что если взять породу, которую мы не знаем, какая, она может занимать много места, много есть, и хозяева просто физически не рассчитывали на породу, ну и тем более характер, конечно. Потому что в каждой породе мы знаем, какой характер предполагается быть у щенка, и он такой примерно, как 99%, такой и бывает всегда.
А тогда для чего, в принципе, такие списки нужны, с вашей точки зрения?
Список, он ни для чего не нужен. Просто наши депутаты, когда принимают какие-то законы, они не приглашают специалистов. Закон, который должен был с прекрасным названием, да, который о защите, о поддержке, который о спасении животных и тем самым там душ людей, оказалось, что был принят без участия кинологов, биологов. Там ходили зоозащитники, которые вот, ну и разные, не знаю, специалисты, которые считали наши законодатели, которые, ну как, ну небольшие специалисты, так скажем, не хочу выражаться.
Ну грубо, а с вашей просто точки зрения, Владимир Александрович, тогда что? Давайте так, мы каждую собаку должны выгуливать на поводке и в наморднике, даже если это какой-нибудь, я не знаю, чихуахуа или русская салонная собака.
Конечно, знаете, часто бывает маленький пинчер, и может быть более опасен для детей, которые гуляют. Согласно закону, если глубже брать, есть закон, да, который принят Госдумой, ну, согласно которому возник этот список, понимаете, да?
Да-да-да.
Там написано в этом законе, что собаки, от которых больше всего покусов, проблем, это бездомные собаки, да, у нас, которые стаями должны быть, отлавливаться, вакцинироваться и опять выпускаться в места обитания. Место обитания наши законодатели в Государственной Думе считают, что это детские площадки, это больницы, это скверы, это ваш подъезд, это МКАД. Ну, понимаете, да, что это глупость самая большая. Место обитания собаки, домашние животные, может быть только хозяйская спальня, коврик, или у некоторых живут на голове или на шее собаки, знаете, да?
Понятно.
И поэтому не может быть место обитания улица, как опять прописано в законе. Угу. Потому что собака сегодня, она была стерилизована, там, например, или нет, или вакцинирована, но через 3 месяца ей нужно догнать глисты опять, а еще через год делать прививку. И кто будет отлавливать на улице ту самую собаку, которой год назад, и откуда там эти самые, ну, понимаете, а что касаемо меток, которые там на уши одеваются и так далее, клейма невозможно увидеть, чипов нет у них. А что касаемо клейм, то его не рассмотришь, ну, часто, тем более собака просто может быть достаточно неуравновешенной, не может не разрешить, чтобы кто-то разбирал
шерсть
у нее в паху.
Понятно.
Ну, не каждый это может это делать.
Спасибо.
Поэтому очень, да.
Да, спасибо большое. Владимир Уражевский был с нами на связи, он кинолог, эксперт международной категории, считает, что этот список вообще существовать не должен, но, говорит, хотя бы в таком виде он более-менее понятный, потому что МВД учло замечания экспертного сообщества и сократило перечень потенциально опасных пород собак с 71 породы до 13. Так, 812-й, давайте ждать, пока не отгрызет ногу, тогда намордники, поводки для всех поголовно. 569-й, я бы некоторым людям запретил гулять без намордника, не то что собак. Ну, это к вопросу о том, как, например, очень часто кинологи говорят, и вы слышали Владимира Уражевского, который говорит, что даже не собаку, прежде всего, надо воспитывать, а хозяина этой собаки. Так, Алекс вообще предлагает запретить всех в городских домах, видимо, собак. Или животных, в принципе. Еще Юрий Белкин напоминает, что одними из лидеров по укусам были пудели, американский кокер-спаниель, а так больше укусов будет от самой популярной массовой масти. А еще собаку надо уметь правильно Ну, понятно, говорит Григорий из СПБ. Целиком одобряю инициативу МВД. Больше дискомфорта собачникам в городах. Надо еще закон о штрафах за собачьи выгулы сильно ужесточить. Грязь во дворах ужасная, говорит Рауль Кастро. Но очень часто люди, которые, например, собак держат, и в том числе и кинологи, тоже говорят, что вообще в принципе людей надо обучать обращению с животными, и в том числе даже и тех, кто животных по тем или иным причинам не держат дома, потому что животное – это живое существо, которое чувствует другого человека, даже чувствует агрессию и так далее. Вот, поэтому всем нужно, и тем, кто собак не любит, и тем, кто собак любит, нужно и за своим поведением следить тоже. Ну и, разумеется, если выгуливать, то собаку выгуливать в наморднике и на поводке, дабы избежать каких-то неприятных инцидентов. 15 часов сейчас, новости, потом продолжим.